29-летней молодежи был задержан в Сербии в мае этого года, после того, как 15 лет скрывался от правосудия, он отрицая свою вину. Защита молодежи указывает на плохое состояние его здоровья, что, по мнению адвокатов, не позволяет их подзащитному принимать полноценное участие в процессе. 8 турецких военнослужащих погибли сегодня у границы с Ираком в результате нападения курдских боевиков. Еще несколько солдат получили тяжелые ранения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вторая годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Продажи земель усадьбы Архангельская. Показания Виктора Ющенко на процессе Юлии Тимошенко. Отставка грузинского театрального режиссера Роберта Стуруа. Джазовый фестиваль в московском саду «Эрмитаж» и эти и другие темы, а также сериал, посвященный 20-й годовщине августовского путча и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня исполняется 2 года со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 17 августа 2009 года жертвами одной из крупнейших техногенных катастроф стали 75 человек. Несколько дней назад Главное следственное управление Следственного комитета России объявило о завершении следственных действий по уголовному делу об аварии. Однако до передачи дела в суд, как говорят эксперты, еще далеко. Из Хакасии передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Чернышова.
На Саяно-Шушенской ГЭС память погибших почтили сегодня минутой молчания. 8:15. Именно в это время, 2 года назад, 17 августа 2009 года, потоком воды вырвало гидроагрегат номер 2. Почему это произошло и кто виноват, изучает следствие. С материалами дела, а это 1148 томов, сейчас знакомятся обвиняемые и их адвокаты. После этого дело передадут в Генпрокуратуру. Там должны решить, где будет проходить судебный процесс. Однако, когда это случится, сказать сейчас трудно. Это особенное дело, считает начальник следственной группы Следственного комитета России Шаран Эльсултанов.
Бывает, что какие-то бумаги обвиняемому непонятны. А в этом деле наоборот. Абсолютно все обвиняемому понятно, но адвокату непонятно. Потому что там очень много технических тонкостей. И, как правило, адвокат просит обвиняемого, чтобы ему показали что-то. Юридические моменты наоборот. Адвокат лучше знает, обвиняемый не особо. Потому что нет юридического образования. Поэтому отдельные тома они смотрят вместе, отдельные в
С материалами дела знакомятся также потерпевшие. Среди них Валентина Гулина, машинист вспомогательного оборудования Саяно-Шушенской ГЭС. Интервью с ней сразу после аварии в 2009 году публиковали многие газеты. Это та женщина, которая спаслась чудом. Не умея плавать, выжила в машзале, заполненном водой 17 августа 2 года назад. Она не стала знакомиться со всеми материалами дела, говорит, не было необходимости. Для нее важно восстановить все события того дня.
Я посмотрела дела ребят своих погибших, вот кто был в нашей вахте, и посмотрела свои заключения, и как бы мне было интересно техническую часть почитать. До сих пор неизвестны до конца причины все-таки. Поэтому, да, беспрепятственно нас знакомили, и, пожалуйста, и хоть сейчас можно в любое время подъехать, и если есть какие-то вопросы, тебе следователи ответят.
Тогда, в 2009 году, Валентина Гулина готовилась перейти со вспомогательного на основное оборудование станции – гидроагрегаты. Она много времени проводила в машзале, а 25 августа 2009 года должна была сдавать квалификационный экзамен на должность машиниста гидроагрегата. После аварии Валентина Гулина осталась на вспомогательном оборудовании. Тяжелое состояние, в котором она находилась после трагедии, продолжает преследовать ее, но желания уйти со станции не было. Обвинять кого-то она тоже не хочет.
Я знала руководителей, надо сказать, кто каждодневно присутствовали и на рабочих местах, и спрашивали с нас, как с работников, обслуживающих это оборудование. И спрос был всегда был настолько строгий. Никто поверхностно к работе не относился, начиная с главного инженера и не кончая там рядовым дежурным машинистом. Поэтому сейчас обвинять вот того-то или того-то в чем-то, в этой в трагедии, я не могу и не берусь, потому что эти люди продолжают с нами работать, и они тоже также хотят разобраться до конца все-таки в том, что произошло.
Вы говорите и о тех семи фамилиях, которые указаны, в том числе и об этих людях.
В том числе и об этих людях.
Всего по делу обвиняемыми проходят 7 человек. Бывший директор Саяно-Шушенской ГЭС Николай Неволько, первый замдиректора, главный инженер Андрей Митрофанов, зам главного инженера по технической части Геннадий Никитенко, зам главного инженера по эксплуатации станции Евгений Шервали, начальник отдела мониторинга оборудования Александр Матвиенко, ведущий инженер по наладке и испытаниям Владимир Белобородов, ведущий инженер участка мониторинга и оборудования станции Александр Клокач. Однако Николай Жолоб, отец погибшего на станции 17 августа 2009 года Максима Жолоба, считает, что список должен быть намного шире.
В домах не обнаружилось ни одного инженера по охране труда виновного. Это абсурд. Отсутствует Русгидро. Это неправильно.
Сейчас Николай Жолоб возглавляет общественную организацию «Ступени к жизни», которая занимается проблемами семей погибших и пострадавших в аварии. Он говорит, что компания «Росгидро» выполнила все обязательства по компенсациям. А вот к государству у комитета есть вопросы. Сейчас организация ходатайствует об изменении федерального законодательства, говорит Жолоб.
Нужно обязательно вносить изменения в семейный кодекс, в уголовный кодекс. Трудовой кодекс. Они уже себя исчерпали, и на сегодняшний день они не актуальны. Будем говорить, в семейном кодексе отсутствует статус родителей, потерявших ребенка. А в уголовном кодексе есть 156-я статья уголовного кодекса, которая, думал, что ничем висит над родителями. Родители обязаны вывести ребенка в люди, как говорится.
У самого Николая Жолоба после смерти сына остались две внучки. Одна этой осенью пойдет во второй класс, другая в пятый. Жолоб говорит, что за девочками, как и за другими детьми погибших, до сих пор наблюдают специалисты – психологи и социальные педагоги. Хотя сейчас дети в большинстве чувствуют себя хорошо, психологических проблем не наблюдается. Добавлю, что на Уйском кладбище, где похоронены большинство погибших, служат сегодня специальную литургию. В поселке Черемушки открыта импровизированная стена памяти. На стене Дворца культуры и энергетики висит баннер с портретами 75 жертв аварии. Сюда можно возложить цветы. 20 августа Черемушки отметят День поселка, второй после аварии. Вместо праздника, который был намечен в Черемушках на 28 августа в 2009 году, в тот день прошли массовые похороны. Что касается самой Саяно-Шушенской ГЭС, накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции. Это 3 гидроагрегата, которыми заменят поврежденные в аварии 17 августа 2 года назад. До 2014 года заменят все 10 турбин станции. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через несколько минут вас ждет репортаж из Грузии об увольнении знаменитого театрального режиссера Роберта Стурова и о судьбе усадьбы Архангельская под Москвой. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал российские власти отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков. Погибли 2 военнослужащих. В результате автомобильной катастрофы в центре Москвы сегодня погибли 4 человека, в том числе актер Никита Емшанов. Еще 3 человека тяжело ранены. В Хакасии вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 жертвах аварии объявлена минута молчания. А в Москве сегодня допрошен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, обвиняемый в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Лидеры Франции и Германии предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – главный редактор «Хартия-97» Наталья Радина о репрессиях в Белоруссии, «Газпром» и НИС, что происходит с нефтегазовой промышленностью Сербии. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. В Грузии деятели культуры и общественность горячо обсуждают увольнение знаменитого режиссера театра Роберта Стура с поста художественного руководителя Тбилисского государственного академического театра имени Шатар Руставели. 73-летний Стура, всегда считавшийся одним из самых яростных противников президента Михаила Саакашвили, недавно несколько раз допустил ряд откровенно российских и ксенофобских высказываний, из-за чего и был вынужден покинуть свою должность. По официальной версии, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Всемирно известный режиссер Роберт Стурула, постановщик незабываемых спектаклей «Ричард III» и «Кавказский меловой круг», вызвавших в свое время восторженную реакцию театралов не только в СССР, но и в Европе, снят с должности художественного руководителя Академического театра имени Шота Руставели. Соответствующий указ министра культуры Роберт Стурула сам опубликовал на своей страничке в Facebook. Это сообщение вызвало огромный резонанс в обществе. Роберт Стурула является одним из самых непримиримых оппонентов президента и проводимой им политики. Недавно режиссер даже сравнил Михаила Саакашвили с Гитлером. Но, критикуя политику главы государства, сам Роберт Стурула прибег к весьма странным аргументам. Например, в одном из интервью, отвечая на вопрос журналистки, чем он может объяснить мотивацию президента, великий режиссер ответил так. «Ну, он же армянин, это все знают, что тут поделаешь?» Конец цитаты. Позднее Роберт Стурула подкрепил свою мысль еще более странным тезисом. «Не надо удивляться, что люди терпеть не могут представителей иной нации. Я, например, могу не любить негров не потому, что они негры, а потому, что они стоят ниже меня по культуре». Это цитата. Заявления Стурула вызвали бурное возмущение армянской общины страны. Неправительственная организация «Многонациональная Грузия» объявила бойкот театру имени Руставели и потребовала от властей адекватно реагировать на ксенофобские высказывания его художественного руководителя. Лидер многонациональной Грузии Арнольд Степанян сказал в интервью «Радио Свобода», что удовлетворен решением министра об освобождении Роберта Стурула от занимаемой должности.
«Не только я, а многие те люди, которые, для которых неприемлема ксенофобия и, в частности, высказывания Стурула по этому поводу, частые высказывания, скажем так, мы очень давно ждали, что власти наконец-то предпримут этот шаг, может быть, непопулярный для определенного круга грузинского общества, но все-таки правильный шаг, и снимут его с должности, потому что такой человек, как Стурула, каким бы талантливым он не был бы в его сфере, который, скажем так, очень часто высказывается по отношению к представителям других этнических групп негативно, не имеет права находиться на такой должности».
Президент Саакашвили неоднократно говорил, что считает ксенофобов своими личными врагами. По его словам, «если кто-либо не любит армян, то для них я буду армянином». Конец цитаты. К сожалению, сам Роберт Стурула в среду отказался от общения с журналистами. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Министерство культуры России обратилось в прокуратуру с требованием проверить законность продажи Министерством обороны участка земли усадьбы Архангельская под Москвой. В Министерстве обороны говорят, что сделка проведена с соблюдением всех правил. Защитники Архангельского это опровергают, а также утверждают, что военные владеют этими землями незаконно. Они должны были отойти усадьбе еще в 1996 году. Рассказывает Любовь Чижова.
Сделка по продаже земель усадьбы Архангельская состоялась в понедельник, и уже во вторник министр культуры Александр Авдеев призвал прокуратуру разобраться в ее законности. Минобороны продало более 200 тысяч квадратных метров земли возле поселка Архангельская в Красногорском районе Московской области за 750 миллионов рублей. Торги выиграла компания «Градострой». Вот что говорится о сделке на сайте Минобороны.
16 августа 2011 года Управление государственного заказа Минобороны России провело аукцион по продаже высвобождаемого недвижимого военного имущества земельного участка общей площадью 206 700 квадратных метров, расположенного по адресу Московская область, Красногорский район в районе поселка Архангельское. Аукцион проведен в соответствии с приказом министра обороны России от 21 июня 2011 года номер 967 о реализации высвобождаемого недвижимого военного имущества Вооруженных сил Российской Федерации. По итогам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Градострой».
Однако в Министерстве культуры убеждены, что проведение аукциона – это нарушение поручения президента России об особом контроле за за территориями, которые являются культурным достоянием России. Журналист издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец давно следит за продажей Минобороны земель усадьбы Архангельская. Он считает, что последнюю сделку необходимо отменить, а из уже построенных вокруг усадьбы коттеджей выселить всех его высокопоставленных обитателей.
Министерство обороны уже начало распродавать эту усадьбу задолго до этого тендера, который был произведен на днях. Всего лишь полторы-две недели назад я с группой журналистов встретился с главным военным прокурором Фрединским. Был задан вопрос: как вы считаете, законно или незаконно Министерство обороны пытается продать часть нашей истории? Фрединский потупил взор и тихонько ответил: да, проблемы есть. Прежде всего, надо приостановить и выселить тех людей, которые вторглись на территорию этого памятника. До сих пор российское толстосумное варьё не может определиться, вселилось ли оно на территорию исторического памятника или за его пределами. Это типичная ситуация для нашей власти, для нашего режима, когда все пытаются запутать.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Сотрудник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов утверждает, что военные владеют землями в Архангельском незаконно. Они должны были отойти усадьбе еще в 1996 году после специального постановления правительства. Сейчас же стройка вокруг Архангельского наносит непоправимый ущерб облику дворцово-паркового ансамбля конца XVIII века.
Этот участок входит большая часть в охранную зону усадьбы Архангельская, часть непосредственно в территорию памятника. И Министерство обороны это знает, это у них указано в аукционной документации, поэтому говорить, что участок никакого отношения к усадьбе не имеет, это по меньшей мере странно. Более того, Министерство обороны прекрасно известно, что данный участок, просто вот именно этот участок, жизненно необходим для развития музея. Больше негде разместить ни парковки, ни какую-либо обслуживающую инфраструктуру для музея. Ну а музей как крупный туристический комплекс, крупный культурный комплекс, крупнейший в Подмосковье, он просто не может существовать без этой инфраструктуры. На взамен мы на этом участке можем получить там какой-то гипермаркет. Это архитектурно-парковый ансамбль, который ценен своей связью с ландшафтом, с окружающей природой, который ценен своими пейзажными парками, которые окружают центральную регулярную часть. И мы сейчас оказались в такой ситуации, что весь пейзажный парк, благодаря которому в первую очередь было известно Архангельское до революции, вот эта вся часть, она оказалась либо в аренде, либо она продана.
Это был сотрудник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. В заявлении Минобороны по поводу продажи земель усадьбы Архангельская также говорится, что по закону ведомство не обязано согласовывать эту сделку с другими заинтересованными министерствами и организациями. Подчеркивается, что земля продана с рядом ограничений, которые сохраняются при переходе права собственности на участок другому лицу. В Минобороны считают, что это является гарантией защиты и сохранения культурного наследия усадьбы Архангельская в будущем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Лишь за три дня пребывания в роли официального кандидата в президенты губернатор Техаса Рик Перри стал самым популярным у республиканцев кандидатом, рассматриваемым многими как соперник, способный взять верх над Бараком Обамой, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно опубликованным во вторник данным общенационального опроса службы Расмуссена, 61-летний Рик Перри с большим отрывом лидирует среди республиканского электората. У него 29% голосов. И лишь 18% у недавнего лидера опросов, бывшего губернатора Массачусетса, Митта Ромни. Аналитики объясняют интерес избирателей к Перри его успехами в создании новых рабочих мест в Техасе, его имиджем решительного прагматичного управленца, который в условиях шаткого экономического положения может быть особо привлекателен и для среднего избирателя, и для консервативных республиканцев. Однако триумфальный старт кампании Рика Перри вызвал и предположение о том, что его категоричность суждений может стать его ахиллесовой пятой. Некоторых уже удивили заявление Перри о том, что для техасцев, разочарованных правительством в Вашингтоне, одним из возможных сценариев является отделение их штата от США, или что прошлогодний разлив нефти в Мексиканском заливе – это не просчет корпорации BP, а деяние Божье. На встрече с избирателями в Айове в понедельник Перри обвинил главу Федеральной резервной системы Бена Бернанке в том, что действия Центрального банка направлены, по сути, не на подъем экономики, что им движут политические соображения. Если этот парень будет печатать больше денег с сегодняшнего дня до дня выборов, то не знаю, как вы в Айове, но мы в Техасе обошлись бы с ним довольно круто. Использование печатного станка в политических играх на данном этапе американской истории, на мой взгляд, подстервано сильно государственные изменения. Эта реплика губернатора Техаса изумила даже некоторых его однопартийцев. Перри не обходит критикой и лично нынешнего президента. Напомнив, что в 70-е годы он служил в ВВС, Перри заметил, что, вероятно, американские военнослужащие будут уважать его больше как президента главнокомандующего, чем Барака Обаму, который в армии не служил. Сам Обама в интервью корреспонденту CNN не замедлил с ответом. По-моему, для любого, кто идет в президенты, нужно какое-то время, прежде чем он осознает отличие этого процесса от выдвижения в губернаторы в верхнюю или нижнюю палату Конгресса. Надо чуть более тщательно взвешивать свои заявления. Аналитики также отмечают уязвимость Рика Перри для атак со стороны правых консерваторов, которым по душе Мишел Бакман. В послужном списке Перри губернатора студенческие стипендии для детей нелегальных иммигрантов, обязательная вакцинация шестиклассниц против болезней, передающихся половым путем, расточительный проект сети скоростных шоссе.
Рассказывал Алан Давыдов. Последний опрос общественного мнения респектабельного института Гэллопа показал, что рейтинг президента Обамы впервые за время его президентства упал ниже 40%. Трое его предшественников, добившихся переизбрания, обладали более серьезной поддержкой американцев на данном этапе президентства. Означает ли это, что шансы Барака Обамы на переизбрание заметно упали? Слово Владимиру Морозову.
По мнению наблюдателей, основные причины снижения популярности президента – ненадежное состояние экономики и ощущение того, что Вашингтон не знает, как поправить дело. Политологи напоминают, что хозяину Белого дома обычно достаются, причем часто не совсем справедливые похвалы, когда экономика развивается успешно. Но если она затормаживает, то его и тоже не совсем справедливо считают виновником. Как низкий рейтинг Обамы может отразиться на президентских выборах, которые состоятся в ноябре будущего года? На этот вопрос по моей просьбе отвечает политолог Карлин Боумен, сотрудница Института American Enterprise. Чтобы выиграть, нужен рейтинг 50% и выше. Те, у кого ниже 50, чаще проигрывают. Сегодняшняя низкая популярность Обамы может быть временным явлением, но если она сохранится, то на выборах его позиция будет очень уязвимой. Последние три американских президента, которым удалось добиться переизбрания на второй срок, имели в конце лета предвыборного года более высокий рейтинг, чем Обама. Но у него есть неплохой резерв. За него отдали голоса 90% чернокожих избирателей. Это на редкость монолитная этническая группа. Ведь и до того, как Обама стал президентом, большинство афроамериканцев голосовали за демократов. Миссис Боумен, а какое еще, так сказать, секретное оружие есть у Обамы? Немало людей хотели бы переизбрать на второй срок первого президента афроамериканца. Второе. Действия Обамы против террористов и его внешняя политика получают довольно высокую оценку. И третье его секретное оружие – это слабый кандидат республиканцев. Мы не знаем, кого они выдвинут, но, как и на прошлых выборах, это может оказаться недостаточно сильный кандидат. В конце лета 1983 года рейтинг президента Рейгана составлял 43%, а перед выборами в октябре 1984 уже 58%. У Билла Клинтона в августе 1995 было 46%, а в октябре 96 стало 54%. Обоим лидерам помогло заметное ускорение экономики.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал российские власти отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков. Погибли двое военнослужащих. Перестрелка продолжается. В центре Москвы произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 4 человека, в том числе актер Никита Емшанов. Еще 3 человека получили тяжелое ранение. В Хакасии сегодня вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 жертвах аварии была объявлена минута молчания. В Москве сегодня допрошен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, обвиняемый в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанные в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева. Экс-глава республики выступил сегодня на процессе по делу против бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны. О необходимости создания такого совета Саркози и Меркель заявили в ходе вчерашней встречи в Париже. 8 турецких военнослужащих погибли сегодня у границы с Ираком в результате нападения курдских боевиков. Еще несколько солдат получили тяжелое ранение. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Гость «Поверх барьеров» – фотограф Ирина Цезарь. С работами Ирины я познакомился совсем недавно, когда увидел фотографию, сделанную на похоронах Елены Георгиевны Боннер. Этот снимок – часть еще незаконченного цикла «Диссиденты». Среди героев цикла – Павел Литвинов, Александр Сергеевич Есенин, Вольпин, семья священника Мирсона. Мир диссидентства представляешь по старым любительским фотографиям, черно-белым, групповым, сделанным на каких-то кухнях. А здесь парадные, хотя и совсем не ортодоксальные портреты. Например, правозащитник Юрий Тувим сфотографирован с огромным куском сыра. Как это объяснить?
Портрет Юрия Тувима очень важен в этой серии, потому что, создавая вот эти представления о героях диссидентства, я старалась выразить разные настроения, чтобы избежать вот такой вот парадной отчужденности, то есть чтобы избежать клише парадного портрета. Поэтому все портреты очень интимные, то есть вот в своем вот именно вот этой силе самовыражения, свободы выражения. Каждый портрет интимен и несет определенное тональное музыкальное своеобразие. И вот как раз вот в этом портрете Юрия Тувима я постаралась выразить одну из, на мой взгляд, самых важных черт советского нонконформизма, которая заключалась в трикстеризме, юморе. И вот этот вот жест, которым Юрий Тувим кусает этот просто огромный толстый кусок сыра, почти что хулиганский жест, он выражает не менее сильно метафорически диссидентство, нонконформизм, чем какой-то трагический жест, какая-то трагическая метафора или афоризм.
Фотограф Ирина Цезарь о своем цикле «Диссиденты». Также в этом выпуске «Поверх барьеров» вы услышите беседу с актером и поэтом Вадимом Жуком и размышления Бориса Парамонова о Сергее Стратоновском, петербургском поэте, удостоенном крупной литературной премии в Италии. Слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». В Киеве на судебном процессе над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, был допрошен в качестве свидетеля бывший президент страны Виктор Ющенко. Он призвал суд получить показания по этому делу российской стороны, премьера Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера, рассказывает Владимир Вахненко.
Активисты партии «Наша Украина» просили своего лидера не приходить в суд, чтобы не участвовать в политической расправе над Юлией Тимошенко. Тем не менее, экс-президент не прислушался к мнению соратников и ответил в суде на вопросы прокуроров и председательствующего. Для объективного выяснения условий московских переговоров, которые предшествовали подписанию 19 января 2009 года контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом», Ющенко призвал суд допросить российского премьера Владимира Путина и главу российского «Газпрома» Алексея Миллера. Однако прокурор Михаил Шорин заявил, что сторона обвинения не видит в этом смысла.
Суд разглядывает питання в межах предъявленного обвинения.
Суд рассматривает вопросы в рамках предъявленного обвинения. Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту, поэтому нет необходимости допрашивать российскую сторону. На процессе бывший президент обвинил Тимошенко в срыве выгодных для страны газовых контрактов с Россией в 2009-м, подчеркнув, что тогда российская сторона в первый и последний раз согласилась предоставить Украине право на реэкспорт газа. Вот как об этом, покинув здание суда, Ющенко говорил журналистам на фоне скандирующих позор соратников Тимошенко.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Вибачте за слово далі, хрен с вами. Она ответила нет. Оце те, що зірвало переговори.
Бывший президент утверждает, что именно после этого момента Москва выставила Украине базовую стоимость газа в $450 за 1000 кубометров, с которой в результате согласилась Юлия Тимошенко. Впрочем, сама экс-премьер ранее неоднократно обвиняла в срыве газовых договоренностей Ющенко, утверждая, что он лоббировал интересы посреднической компании «Росукрэнерго». Показания экс-президента комментирует депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Сенченко.
Я бы вспомнил о том, что именно Ющенко разрушил те договоры, из которых россияне не могли самостоятельно выйти, которые гарантировали, дай бог памяти, до 2012 года Украине вообще $50. Он разрушил, потому что его поманили сладкой конфетой, так сказать, через Росукрэнерго и, по сути дела, купили. То, что делал Ющенко, используя полномочия президента, так сказать, совершенно не вписывалось в его конституционные обязанности. То, что он продолжает себя вот таким неадекватным образом вести, сводя счеты с Тимошенко, который он, по сути дела, обязан своим президентством, это лишний раз говорит об его неадекватности.
Примечательно, что сама бывший премьер во время судебного заседания не стала упрекать Ющенко в лоббировании интересов Росукрэнерго и не задала ему ни одного вопроса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свобода». Радио «Свобода» в информационных программах и на сайте свободанews.ру представляет цикл интервью по случаю 20-летия августовского путча 1991 года. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Об этом говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. Беседу с ними ведут главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин и журналист радиостанции Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с министром экономики в правительстве Егора Гайдара Андреем Нечаевым.
Вы говорили в своих прежних интервью, что главной ошибкой команды Гайдара, а значит и лично вашей, был технократический подход к реформам. Вы говорили, что вы занимались экономикой, тогда как надо было заниматься и политикой тоже. Потом вы занялись политикой, вы были членом СПС Союза правых сил, а теперь и член партии «Правое дело». Простите меня за прямоту, но я не верю, чтобы вы относились к этому проекту всерьез. Зачем вы тогда в нем участвуете? Или вы правда считаете, что это политика?
Я правда считаю, что России как воздух нужна либеральная, демократическая, по западным канонам правая партия. К большому сожалению, в современной России партии не создаются снизу, а создаются сверху. Ну вот эта попытка создания вот такой партии либерально-демократической направленности сверху. У меня нет никаких иллюзий. Мой личный выбор. По состоянию здоровья быть на баррикадах я просто не очень готов. А лежать на диване я еще не готов. Ну, вот это все-таки некая возможность изложить собственные взгляды, что-то сделать. Посмотрим, что сейчас делает Михаил Дмитриевич Прохоров. Пока мой личный диалог с ним идет, но, в общем, складывается непросто.
Чеченская война не стала для вас поводом выйти за рамки экономики и участвовать в политике?
когда началась Чеченская война, даже первая, меня уже давно не было в правительстве, поэтому в знак протеста против Чеченской войны я ниоткуда уходить не мог, разве что с поста президента Российской финансовой корпорации.
Ну, а многочисленные комиссии, в которых вы участвовали, политический консультативный совет при президенте?
Он возник позже. Национальный экономический совет – это общественная организация.
Если они позже возникли, то тем более Чеченская война не стала для вас поводом туда не идти.
Нет, Чеченская война не стала, тем более, что она к тому времени закончилась. Значит, нет, безусловно, я считаю это очень серьезной политической ошибкой Бориса Николаевича Ельцина и тогдашнего его окружения, но я считаю, что это не повод уходить во внешнюю миграцию или во внутреннюю миграцию. Если вы человек активный, то вот надо использовать те возможности, которые есть или которые там вы сами себе в состоянии создать для того, чтобы проводить какую-то собственную линию, доносить собственные взгляды. Те организации, которые вы упомянули, такую возможность давали, поэтому я вполне осознанно в них работал. И мне кажется, что это не очень правильная позиция. Вот вы совершили ошибку с Чеченской войной, а еще вы совершили другие ошибки. Поэтому я сажусь на диван, закрываю голову пледом и вообще не желаю больше ничего видеть и слышать. Я считаю своим гражданским долгом, и это мое чувство ответственности, помочь им не совершить какие-то критические ошибки.
Было ведь одно трагическое событие, к сожалению, не одно, но одно из них коснулось лично вас, я имею в виду теракт на Дубровке, когда взяли в заложники вашу супругу и дочку. Как вы это пережили? Была ли какая-то переоценка ценностей?
Конечно, это трагедия. Меня тогда сильно испортились отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, которым мы, в общем, знакомы с первой половины 90-х годов, и когда у нас был филиал в Петербурге Российской финансовой корпорации, он с ним активно взаимодействовал, будучи вице-мэром. Мы взаимодействовали, когда я был в правительстве, он начинал быть вице-мэром. Тогда накануне штурма была передача Савика Шустера, где как раз, это моя приемная дочь, так они сделали, что вот главными гостями были я, ее отчим или приемный отец, и ее родной отец Марк Григорьевич Розовский. Выступая, мы все время, понимая, что террористы эту программу, скорее всего, смотрят, мы знали, что у них есть телевидение. Мы, конечно, старались как-то не выдать, с кем конкретно мы связаны, чтобы не подставить Сашу и не подвергать ее жизни опасности. И я тогда, собственно, предложил себя в заложники, чтобы они отпустили детей. И одновременно сказал, что, Владимир Владимирович, ну, если ваши спецслужбы, извините за выражение, обосра, ну, тогда идите и договаривайтесь. А он в этот момент, оказывается, уже принял решение о штурме. Потом мне передавали, что он очень болезненно воспринял вот этот мой совет в прямом эфире. То, как был проведен этот штурм, конечно, это была ошибка, граничащая с преступлением.
Но в результате, оберегая эту власть от каких-то ошибок, может быть, серьезных, но все-таки частных, если посмотреть на развитие в целом, вы позволяете ей и дальше проводить ту политическую линию, которую она проводит. Вам так не кажется?
Принцип «чем хуже, тем лучше», мне кажется, ошибочен. Потому что в конечном итоге те граждане, которые сейчас олицетворяют власть, уедут в свои поместья на Лазурном берегу, а мы, оставшиеся 140 миллионов граждан России, будем расхлебывать все то, что они натворили.
Вам не кажется, что мы уже расхлебываем, что трагедия Норд-Оста – это не только расплата за саму войну, но и за недостаточное сопротивление ей среди творческой интеллигенции, среди общественных деятелей?
Безусловно, Норд-Ост – это расплата за неурегулированность чеченской проблемы. Что касается сопротивления, ну, я не знаю, были демонстрации, и я в них участвовал, хотя я не хожу на баррикады. Были выступления.
И не сработали. И все равно случилась трагедия. И потом еще одна, еще одна.
Ну, видите, к сожалению, у нас власть и в 90-е годы не всегда прислушивалась к общественному мнению, ну, а сейчас и вовсе не прислушивается.
Годится ли сегодняшняя Россия для проживания ваших дочек?
Я же к вам не из Лондона приехал. Я живу в России, и дочки мои живут в России, я никуда уезжать не собираюсь. Очень многое не нравится современной России. Но это моя страна, и я совершенно не собираюсь ее оставлять кому-то.
В эфире «Радио Свобода» был министр экономики в правительстве Егора Гайдара Андрей Нечаев. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Видео этой беседы и другие материалы к 20-й годовщине событий августа 1991 года на нашем сайте swobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал российские власти отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе операции убиты 6 боевиков. При этом погибли 2 военнослужащих. Перестрелка продолжается. В результате автоаварии в центре Москвы погибли 4 человека, в том числе актер Никита Емшанов. Еще 3 человека находятся в больницах в тяжелом состоянии. В Хакасии сегодня вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 жертвах катастрофы была объявлена минута молчания. В Москве сегодня допрошен бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, обвиняемый в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанные в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева. Экс-глава республики выступил на процессе по делу против бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Настало время поговорить о новостях культуры. В Москве с 19 по 21 августа уже в 14-й раз будет проходить фестиваль на открытом воздухе «Джаз в саду Эрмитаж». В этом году в его афише выступления ансамбля Валерия Пономарева, Чика Фриман, трио Артура Дудкевича из Польши с музыкой Джимми Хендрикса в классическом фортепианном стиле и многое другое. Всего по 4 коллектива. В день. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Глава фестиваля Михаил Грин называет всех участников смотра и особенно останавливается на волд-трио Евгения Лебедева.
Женя Лебедев, я считаю, что выдающийся наш молодой музыкант. Сейчас он в Соединенных Штатах, он закончил Беркли, но самое интересное, что он создал волд-трио в прошлом году. И они в прошлом году уже на фестивале, на конкурсе джазовом, очень крупном, который там больше 30 лет идет, получили 4 первых премии. Ну, вы понимаете, что мне российского музыканта проще взять здесь. А вести из Соединенных Штатов российского музыканта коммерчески – это не ход. Но я считаю, что не все должно быть коммерчески.
То, что на фестивале все определяется не столько коммерцией, сколько человеческими отношениями, ясно. Иначе знаменитого джазового трубача Валерия Пономарева тоже не удалось бы выманить из Америки. Правда, играть он будет со своим московским бендом.
Московские, но они на таком уровне, что это можно сравнить только с самыми лучшими звездами мирового джаза. Во-первых, Россия всегда была богата естественными ресурсами, вот, и это проявляется все время. И я говорил давно еще, когда только приехал в Америку, что рано или поздно Советский Союз закончится, люди будут свободный доступ иметь к информации, уж не говоря о том, что они могут свободно путешествовать, ездить, и объявятся выдающиеся артисты джаза. И это время уже наступило, у нас потрясающие совершенно люди есть, плеяда уже совсем молодых ребят, вот в моем бенде играют. И не то, что они конкурентоспособны, просто люди, которым не обязательно говорить, что он русский там или из России, он просто выдающийся артист джаза. Между прочим, Россия сейчас вышла на первое место по гостеприимности джазу. Россия принимает джаз больше, чем Японии, больше, чем Европа, там, и так далее, и так далее. Это очень интересное явление. Я его вижу, потому что я приезжаю оттуда все время, и я на это обращаю внимание. Если вы так любите джаз, если вот так его уважаете, изучаете, конечно, будут и исполнители. Русская публика, московская в частности, должна забыть эти привычки свои. Вот ходит только, если он американец. Надо научиться отличать наших гигантов тоже. У нас просто гиганты существуют здесь.
С американским гигантом Чика Фриманом будет играть московский гигант, пианист Яков Окунь. В чем, на взгляд многоконцертирующего музыканта, прелесть фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж»?
Те человеческие и какие-то уже домашние взаимоотношения между мной и устроителями фестиваля. И мне очень приятно, что Михаил в течение уже 12 лет испытывает ко мне неизменно теплое чувство слушателя. Я, в общем, играю на каждом фестивале практически.
Все-таки меня как-то корежит от того, что серьезный музыкант играет музыку. В этот момент там какие-то люди куда-то ходят на этих открытых площадках, пьют вот это пиво и так далее. Вы сами как-то научены на это не реагировать?
Вы знаете, моя профессия научила меня не замечать, что происходит вокруг, и туго зная свое дело, делать его. Один-два человека могут очень легко сбить музыканта, но этот человек не имеет права сбиваться, потому что он должен понимать, что два человека его сбивают, а при этом могут слушать 150. Он должен от этих двух человек абстрагироваться. Один из моих любимых периодов в жизни моей было сотрудничество с великим Германом Лукьяновым в ансамбле. И он любил подшутить, например, подойти в момент соло и задать какой-нибудь нелепый вопрос. Это была такая психологическая игра, это было замечательно. Многие кололись, обижались очень, говорили, что это неприлично. Не знаю, мне казалось, что это очень остроумно, и это вот именно в рамках нашей профессии. Острота ума, концентрация психологическая такая вот.
Вы играете с Чиком Фриманом, что это вообще значит?
Это будет квартет, это будет трио плюс Чика Фриман. Всю музыку я получил от него там около месяца назад. Значит, мы будем играть только музыку, которую он считает нужным играть. Если люди знакомы с творчеством Чика Фримана немножко, то это, в общем, обычно то, что он играет. Это такой джаз, мейнстрим, пронизанный традициями 60-х, 50-х годов, но чуть-чуть более осовремененных каких-то вот течений, влияний сегодняшнего дня. Элементы, которые приходят в нашу музыку, в джазовую, из других культур, из других жанров, из более популярной музыки, из чего-то еще.
Так говорил Яков Окунь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершение этого информационного часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Рейтинговое агентство Fitch бросило во вторник прямой вызов агентству Standard & Poor, подтвердив наивысший кредитный рейтинг Соединенных Штатов и оценив американские финансовые перспективы как стабильные. Причем Fitch в пользу США трактует некоторые из политических и финансовых факторов, заставивших Standard & Poor отчислить США из высшей кредитной категории. По мнению аналитиков Fitch, эмоциональные дебаты, предшествовавшие решению о подъеме долгового лимита Соединенных Штатов, свидетельствуют о серьезности подхода американских политиков к проблеме государственного долга. А компромисс, который может привести к снижению расходов на 4 триллиона долларов, доказывает их способность и готовность принимать трудные решения. Страна заслуживает наивысший кредитный рейтинг и в силу того, что США играют ключевую роль в мировой финансовой системе. Их экономика отличается гибкостью, диверсификацией и высокой производительностью, что обеспечивает стабильное поступление доходов в государственную казну. Следующая оценка финансовой ситуации будет произведена агентством Fitch в конце года. Оно не исключает, впрочем, что оценки финансового положения США могут измениться в зависимости от хода выполнения решения о сокращении государственных расходов. Потери жертв Бернарда Мейдоффа, организовавшего гигантскую финансовую пирамиду, могут быть возмещены только на те суммы, которые они инвестировали с компанией Мейдоффа. Такое решение Федерального апелляционного суда в Нью-Йорке стало сильным ударом для некоторых из бывших клиентов крупнейшего в истории Уолл-стрит-мошенника, которые судились с распорядителем имущества Мейдоффа, выявляющего его активы и выплачивающего компенсации пострадавшим. Истцы требовали вернуть им не только начальный капитал, но и те иллюзорные прибыли, которые, согласно фиктивным отчетам, они зарабатывали в компании Мейдоффа. Согласно этим отчетам, активы клиентов выросли в 4 раза с 17 до 65 миллиардов. В действительности деньги не были инвестированы, и новые вклады использовались для выплаты прежним инвесторам. Истцы утверждали, что если они не получат доходов, то вера инвесторов в финансовые рынки будет подорвана. Суд с этим не согласился.
Утопию в духе 21 века намерена в случае удачи осуществить группа американских энтузиастов, мечтающих о создании жизненного пространства, где будут воплощены идеи либертарианства. Они готовы соорудить искусственные острова и заселить их единомышленниками. Что удивительно, эта идея нашла первого инвестора, рассказывает Евгений Аронов.
Основатель электронной платежной системы PayPal Питер Тиль, ярый приверженец идеи свободного предпринимательства, объявил во вторник о крупном пожертвовании на реализацию инициативы, призванной расширить представление американцев о различных формах устройства общества. Осуществлением этой инициативы занимается институт Seasteading в Сан-Франциско. Его цель – создание поселений будущих суверенных территорий на искусственных платформах, которые будут устанавливаться в океанах в экстерриториальных водах. Замысел состоит в том, чтобы создавать эти новые страны с нуля, не копируя и не подчиняясь уже действующим где-либо законодательным актам и моральным нормам. Таким образом, либертарианцы, единомышленники Тиля, не пользующиеся большим успехом у американских избирателей, намереваются, по сути, воплотить свой вариант утопии, опробовать на практике концепцию построения общества без программ социальной защиты, без законов о минимальной заработной плате, без жестких ограничений на ношение оружия и так далее. Огромное большинство людей считает нашу задумку безнадежной, что и хорошо, поскольку они не будут мешать ее воплощению. Питер Тиль. Каждый год автомобили становятся безопаснее, телефоны умнее, методы лечения более совершенными. Так почему же до сих пор одна из самых развитых стран мира пользуется политико-философскими технологиями, придуманными отцами-основателями США в конце 18 века? Заявил, обращаясь к группе предпринимателей, внук Нобелевского лауреата по экономике Мильтона Фридмана, Патри Фридман, основатель института Seasteading, сотрудничающего с Тилем. Патри Фридман объясняет дефицит инноваций в политике отсутствием физического пространства для эксперимента, которые должны восполнить платформные государства. Вместо того, чтобы жаловаться на власть, предприниматели от политики будут конкурировать с ней, предлагая ей всевозможные новшества, прошедшие фактическую проверку, мечтает Фридман. Что касается перспектив, то уже в следующем году авторы идеи обещают запустить у берегов Сан-Франциско строительство первого надводного офисного комплекса. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день, весь этот гигантский проект получил от Питера Тиля финансирование всего на 1 750 000 долларов.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о новых скандалах вокруг так называемых праймерис партии «Единая Россия», о пресс-конференции Михаила Горбачева, обсуждавшего политическую ситуацию в стране, об отставке грузинского театрального режиссера Роберта Стура. Вас ждут также материалы на другие темы, а также сериал о жизни российской глубинки, обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и общественное мнение. Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Чеченские герои Норвегии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об опасных связях российских предпринимателей.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик. Задайте вопрос о ГКЧП бывшему генпрокурору.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.